Потому что
это 50-й выпуск книжной шаланды. Всем привет! Наш юбилейный выпуск, который мы никак не могли в феврале записать, хотя очень-очень пытались. Потому что сначала заболела Даша ковидом, потом заболела Оля ковидом, потом у меня умер отец. И вот мы здесь, на грани апокалипсиса. Поэтому мы такие весёлые. Да, потому что мы напились, извините, всех предупреждаем заранее. Вот, мы тире, не знаю, дефис или как там, через косую черту отмечаем немножечко поминки, немножечко...
8 марта?
Да, все, что можно.
23 февраля. Вот. Третьюши его отметим.
Да, постараемся как бы нормально говорить и высказать вам все, что мы думаем о некоторых... о некоторой книге из 2000-х годов. В данном случае это «Американские боги» Нила Геймана. Да, 2001 года.
С вами
Лена,
Даша
и здоровая Оля.
Все мы здоровые, к счастью.
Надо было сказать, здесь... здоровая Лена, здоровая Даша, здоровая Оля.
Лена вообще не болела?
Вот, всегда здоровая.
Да.
Всегда здоровая Лена. И выздоровевшая, да, и Оля.
Про психику не будем уточнять.
Да. У меня вот ощущение, когда, знаешь, вот струна на гитаре натягивается, натягивается, просто резьбу срывает, и все.
Ты совместила две метафоры.
Да?
Да, резьба и...
Спишем это на шампанское.
Не будем делать ему рекламу, но очень хорошая. Ладно, так вот. «Американские боги». Если кто-то из вас еще не добрался ни до сериала, не знаю, ни до книги каким-либо образом, то здесь Нил Гейман переложил на современность многие мифы, используя образ того, что вот в Америку, когда приезжали новые люди, в Америке уже как бы существовали боги, в которых верили, но они не так на данный момент, например, влиятельны, но все равно действующие. И каждый вот человек, который привозил с собой веру во что-то, он привозил этого бога там...
Вместе или... с ритуалами, обрядами.
Да-да, на новую территорию. Верой, да. Но не только бога, а в любое сверхъестественное существо, скажем так. Ну, близко, то есть лепрекона, например, это тоже, но это не совсем бог. Да. Ну, в общем, в целом всех привозили. Плюс за время существования какие-то боги умирали, потому что в них переставали верить, какие-то еще оставались, но, например, слабели, какие-то переделывались, скажем так. То есть вера, например, в Пасху, она из языческой превратилась в христианскую, но богиня, следовательно, жила замечательно, потому что как бы в нее еще верили, и ей приносили дары.
Но при этом её никто не знал.
Да,
они
конкретно
не знали её. Истину, как бы истину праздника, но так как они восхваляли, то есть
ритуалы равно... производили, да,
да, она подпитывалась этой энергией.
Вот, и появились новые боди, то есть вот цифровые, современные боди. И в итоге у нас главный герой Тень Луны, Лун, по-разному, видимо, переводу, он в силу обстоятельств оказывается в тюрьме, потом оттуда выходит и... оказывается на службе у странного человека, который представляется мистер Среда, а в итоге втягивает его вот в войну между богами современными и старыми. И заканчивается все большим там сражением, скажем. Ну, не будем прям полностью раскрывать сюжет, потому что если кто-то захочет туда пойти и почитать, это все-таки будет интересно. Хотя мы спойлеров, конечно, расскажем много. Но само по себе... Лучше все-таки это дело прочитать. На самом деле, я читала второй раз уже к подкасту, и это было, по-моему, даже лучше, чем в первый раз, потому что ты уже что-то знаешь, и на большие детали обращаешь внимание и наслаждаешься больше. Вот, поэтому я все равно очень советую. Ну, замечательно. Правда, у меня были вопросики к обоим переводам. Оказывается, я читала сначала в электронной версии в одном переводе, потом купила себе книжку в другом переводе, и там есть небольшие различия. Например, там в книжном моем переводе ласковое прозвище от жены для Тени — Бобик. Хотя щенок выглядит как-то более на русский язык лучше звучит. Прозвище щенок или Бобик? Бобик. Мой милый Бобик. Как-то не очень. Вот. И там разные, например, там цитата переводилась. «Каждый час ранит последний насмерть» или там «Каждый час ранит последний убивает». То есть насмерть — это... Ну, то есть там даже чувство языка иногда, подводило. Но все равно это все читаем, это все вполне
Хорошо. Но в этом мире как будто не существует смерти по-настоящему. То есть люди воскрешаются.
Если в тебя не верят, вот тогда ты умираешь.
Ну и опять же, мистер Среда воскресился.
Ну, потому что у него все равно верили. И все равно ритуал немножко был произведен, просто смертей было не очень много. Но кто-то успел умереть, кто-то все равно был ранен
за это. За него.
Это большой спойлер, да. Да. Был сейчас от Даши.
Не важно.
Ладно, давайте мы немножко сначала. Давайте мы вот перед самой записью подкаста мы зацепились за Лору, жену Сени. Собственно, очень неоднозначный и странный персонаж. То есть, вот, кстати, когда я смотрела сериал, первый сезон мне больше всего понравился тогда, он очень много добавил картинки, как бы дорисовал того, визуально, что хотелось бы, да, ну, визуалом, и в том числе некоторые детали, которые оставались за рамками повествования, но как бы в мире существовали.
А я, мне вообще не зашло. Вот я когда включила, ну, я прочитала, включила, я такая, блин, я вообще их не так видела. И вырубила. Потому что мне было, он не так должен, я не, у меня в голове другой был персонаж, я не буду это смотреть.
Ну, в общем, про Лору мне, например, понравилось, что там в сериале ее добавили, она по сериалу. Ну, в общем, в книге толком не рассказывается, что это было за ограбление, в итоге так, которого, да, тень пытались там лишить денег, в котором была при этом замешана Лора, а в сериале это докрутили, что она работала в казино, раскрыла им пути, как можно своровать эти деньги,
угу,
а потом уже, собственно, все продолжилось до того, что его посадили за избиение, ну, этих
садильников. Так, слушай, подожди-ка, он говорит, что она работала в
туристическом агентстве. Это потом, агентстве. Это уже потом.
Уже после казино.
Да, а-а-а, уже после казино. Ну, то есть на момент книги. Ну, ей
же надо было смыться.
Вот, может, ее там выперли, кстати, неважно. Но смысл в том, что она была адреналиновая наркоманка, что она с ним связалась, в том числе потому, что он весь такой большой, типа опасный выглядел, хотя сам-то по себе он такой весь смирный и реальный щеночек. Вот, и она постоянно из-за этого, ну, не могла, шило у нее в жопе было постоянно, вот поэтому она хотела это ограбление организовать. Потом, значит, она изменяла ему с этим...
другом.
Да. Вот, что вот постоянно из-за этого проблемы она создавала, и как бы потом ты дорисовываешь это, и хорошо ложится, то есть это как бы дописывает ее образ, который уже сложился по книге, mm-hmm, дорисовывает, и ты понимаешь, ага, вот, значит, почему она так себя вела.
Так, наверное, есть смысл только смотреть сериал?
Не знаю, сериал, он все-таки, во-первых, не закончен, во-вторых, я бы сказала, что первый сезон лучше, чем последующие. Они уже в последующих начали растягивать повествование и, ну, переборщили с этим. Да. Вот, надо было как-то на 2-3 сезонах и заканчивать. Они уже переборщили.
Ну, это потому что жажда денег, капитализм.
Во-вторых, язык Геймана стоит того, чтобы почитать книгу. Потому что у него великолепный юмор, конечно. Очень тонкий, очень аккуратный, но очень хороший.
Ну да, его всегда приятно читать.
Угу. Тот автор, которого я читаю все, и мне все нравится.
Мне вообще, мне нравится, как он прописывает персонажа. Помните, там был такой персонаж полудикий, который то ли в ворона превращался, то ли еще, в общем, такой, который...
Сокол.
Летал. Это... Да, 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 который летал, и когда...
Это гор? Гор.
Тень был на дереве,
угу,
и он к нему подходит и говорит, ты голый? Я тоже голый. И все, и дальше ничего не следует, он просто ползает по веткам, ты уж, боже мой, что будет дальше, что будет дальше, к чему эти констатации факта. То есть,
до этого нам упоминали, что он сошел с ума, а здесь буквально несколькими там сценами с ним понятно, ну...
Как... Если я не ошибаюсь, это как раз-таки про него цитата. Он берется спорить с камнями, и камни спор выигрывают. Поэтому вот этот, я не запомнила, я не выписала себе, как этого персонажа.
Это Гор.
Гор.
Это один из египетских богов, который уже сошел с ума.
Ну, в общем, прикольный дядька.
Угу. Да, ну там действительно там огромное количество персонажей, и все такие яркие, сочные. Тот же, например, Суини сумасшедший.
Но я, кстати, не всех запоминала.
Ну, там понятно, что их очень много, но они здоровые.
Там много детализации из мифологии. Ну, то есть, угу, в плане того, что вот мифы очень хорошо ложатся вот в весь этот рассказ, повесть, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, да, вот много таких мелочей. Я потом обсуждала эту книжку с подругой. Мы едем, я не знала, например, каких-то вот деталей про Одина.
Uh-huh.
Он говорит, да, вот ему так там поклонялись, приносили в жертву там вот этих, uh-huh, животных, плюс еще человека. Я такая, да?
Да, это же...
А я говорю, я что-то как-то прослушала это вот в каком-то моменте. Вот, кстати, насчёт... Для меня это казалось, что он, может, это выдумал или придумал, а оказывается, что нет, это не придумал. Вот он взял из настоящих мифов и грамотно прописал все это туда.
Нет, Гейман это дело любит, он очень много использует мифов. И, кстати, насчет Одина я хотела сказать, что... В принципе, я хорошо знаю вот по скандинавской мифологии вот это все. С остальными я плавала там, например, даже первый раз, когда читала, гуглила какие-то вещи. Но вот скандинавскую я знаю, потому что еще в юности прочитала книжку Ольсен, по-моему, автор, «Эрик, сын человека». Там в доступной, ну, это подростковая книжка, по сути, и там приключения подростка, то есть там 14 лет, по-моему, главному герою. Но смысл в том, что там вот в его приключениях рассказываются и показываются все скандинавские основные мифы. И ты, пока идешь вот по этому приключению, узнаешь, кто кому что, значит, там должен, кому кто на ногу наступил, кто кому брат, сват, дочь, зять, я не знаю кто. И это до такой степени ярко и хорошо, что вот я до сих пор помню основные действующие лица, что как, хотя прочитала ее там 15 лет назад. Очень советую эту книжку, если ее не читали, просто вот для того, чтобы, если вы хотите разобраться, что там происходило. Вот, он в этом смысле популяризировал всех скандинавских богов. И, ну, с такой базы было вот интереснее читать, хотя вот про Бальдра, он, Бальдр это, собственно, тень, как бы у нас предполагается, возродившийся, он в мифах как бы идет второстепенным персонажем, потому что он погибает до основной части действия в книжке, например. Он такой... Чистый свет, в принципе, бог весь такой, которого все любят. И тень тоже по повествованию, тот, кто всех привлекает к себе, все ему начинают...
доверять.
Да, всякую привязанность проявлять, помогать различным образом.
Не бояться его.
Но он человек, как они его будут бояться.
Нет, ну всё равно.
Ну да, они в любом случае проявляют к нему все хорошее.
Но мне нравится, что в этом мире бога можно избить, если ты сильнее. Mm-hmm. Мне прям... Ну, то есть, человечение.
Мне понравилась детективная история.
Да, да, вот это классно.
Вообще было. Я такая, я не ожидала.
Я первый раз, когда читала, я такая, что? Как?
Не, на самом деле, самое... Вот меня за эту книгу впечатлило... То есть, у него вот эта есть линия с средой, богами, войной mm-hmm. и так далее. Но самая клевая история, это вот история параллельно идет, ну там она кусочками рассказывается, про то, как рабов перевозили, помните, на голландском судне, и там были близнецы, которые считались, ну типа, каким-то предзнаменованием божественным, дурным, и там был брат и сестра, и как их из судна потом разделили, купили разные люди... И как у них жили, ну, у них
один параллельно были. Один поднял восстание, а другая...
Я хоть узнала историю Гаити благодаря этому.
Ну, мне очень вот это... Мне, я даже всплакнула.
Конечно, да.
Такая история жуткая, но красивая. И как бы вообще, в принципе, рассказывает. Ну, мне кажется, это как раз-таки впечатлит тех людей, которые не живут в Штатах и не знают, но максимально подробно, проникновенно расскажет о судьбе раба.
Угу.
То есть, что эти люди испытывали, как они жили. Вообще, в принципе, жутко. А вторая история мне понравилась,
смелость как, девочки когда... вот этой рабыни понравилась на корабле, потому что не каждый сможет такое сказать взрослому мужчине, сказать, только попробуй, типа, и узнаешь,
что будет. Я тебя там прокляну, да.
Нет, там не только прокляну, ну, но да, как бы мы опустим, но это не спойлер, но
на самом деле хотите узнать? Она, в принципе, то есть там описывается, как она испытывает тяготы, как она видела, как ее дети умирали на ее глазах, как ее дети ели помои, которые обычно свиньям, как бы, ну, вообще жуткие вещи.
Много случалось.
И как, насколько, то есть Гейман, он настолько ярко прописал, как человек, который был рожден свободным, вот это все, вот эту грязь всю проходил, насколько это было тяжело.
Mm-hmm.
То есть через судьбу вот этих двух детей-близнецов.
Mm-hmm.
И вторая история классная, это как раз-таки история про то, механизм про то, как создавали племена своего собственного бога, как растили.
И там их несколько как бы таких историй.
Да, и они все с разным концом.
Угу.
И вот это вообще было жуть полная, когда...
Каждый год?
Когда выбирали малыша из племени здорового, красивого.
5-6 лет его растили в темноте?
5 лет. 5 лет его растили в темноте. в закрытом... Он ел лучшие продукты, которые остальные дети в племени, дай бог, ели раз в год. Он ни с кем не контактировал, кроме вождей. И все. А потом, когда на пятый год, в зиму, его выводили на площадь.
И все убивали.
Сжигали заживо. Ну, или там убивали, тюкали, mm-hmm. потом сжигали косточки, складывали там, таскали с собой. То есть, ну, вообще жуть, на самом деле. Там еще потом история, что если кто будет захочет читать, там еще круче разворачивается. Mm-hmm.
Я, кстати, получается, второй раз перечитывала сейчас, после того, как я уже прочитала про исторические корни волшебной сказки, а там как раз рассказывается, в принципе, волшебная сказка, ну, вот русская народная, например, там, любая про Иванушку, который пошел за Алёнушкой, я не знаю, встретил Бабу-Ягу, значит, выполнил там ее задание, все вот это вот. Потом вернулся и царство обрел, женился на принцессе, всякое такое. Значит, и там, кстати, вот этот сюжет про то, что в подземном мире упоминается. Ну, в общем и целом, приходит к выводам, что волшебная сказка — это описание тех обрядов, инициаций, которые существовали, но теперь их просто, ну, не теперь, а в смысле, а потом их стали просто пересказывать. Они были очень-очень страшные. И в том числе включали огромные увечья. И в том числе, там, например, царских особ в давние-давние, там, многие тысячи лет назад, держали в темном вот подвале, например, никого не подпускали к ним, и вот таким образом тоже охраняли, как у вот этого маленького башка будущего. Мне тоже это очень напомнило.
Я была в шоке, когда читала, такая, боже мой.
Да, да, я первый раз, когда читала,
у меня тоже очень... И ведь это было так.
Конечно.
Это действительно было так.
Вот. Ну ладно, может быть, немножко перейдем. Вообще, вот эта история про Хинцельмана и городок, как это там, озеро. Озерный городок, как он там назывался? Приозерье, что-то такое. Что-то я сейчас забыла. И мне, когда в конце говорится фраза, что это мой дом, это и впрямь хороший городок, я так сразу вспомнила типа «Крутых легавых», где они всем этим заседанием, которым убивали кучу людей, говорят, но это же... Действительно хорошая деревня. Наша деревня самая лучшая. У вас там куча трупов в подвале.
Мы не можем проиграть эту битву за звание лучшей деревни Англии.
Да, здесь то же самое. Всё так... так вот, у меня был к вам вопрос, когда я читала, что вот у вас есть, например, сила в вашем конкретно городочке. Про Хинцельмана мы не будем, потому что у него там концовка довольно интересная в этом смысле. Но вот у вас есть сила в вашем конкретном городочке, замечательном, любименьком, поддерживать мир, порядок, чтобы у всех была работа, все было как вроде бы замечательно, но вот высокой ценой. Например, тут убийство детей. Вы бы так делали или нет?
Я бы, знаешь, как сделала? Я бы, наверное, создала тайное общество, но чтобы никто не подозревал, кто я на самом деле. И... заставляла бы членов этого тайного общества приносить жертвы, а не сама.
Господи, она еще хуже Хинцельмана.
Жуть какая-то.
Ну, понимаешь, надо же тоже вставить себя на место этого персонажа. Но я бы не убилась. Меня мама не для этого растила.
Не знаю, изначально уже, когда ты читала вот эту книгу, уже казалось, что в этом городке что-то не так, знаешь? Ну, типа, ну, значит, когда первый везде раз... разруха, рушатся заводы, все тому подобное, а в своем городе да. Все нормально, все же зашибись. Ну, просто каждый год просто кто-то исчезает. Вот это как бы так, такой нонсенс, да, для городка.
У нас вот второй раз, спокойно. Когда читаешь, этот Хинцельман становится уже подозрительным с самого начала немножечко.
Угу.
Но первый раз, когда я въехала, после вот всех этих богов, когда вот, наконец, тихая зависть. Дайте отдохнуть-то нормально человеку.
Да.
А потом уже, да, вылезать начала. И помните, мы когда читали «Красного кардинала», у меня там тоже, типа, не может быть, эта деревня mm-hmm. такой замечательная, там наверняка трупы в болоте. Mm-hmm. Вот у меня, видимо, из этого
теперь универы. А мне эта ассоциация вызвала, помните, у «Сверхъестественного» в первых сезонах была серия про то, как...
Про пугало?
Да.
Ты просто вспоминала в подкасте уже эту серию как раз.
Блин, это гениальный сериал. Первые 5 сезонов самые лучшие в мире.
Остальное я уже... не смотрела.
Остальное жижа на маслице. Ну, в общем, там тоже, там же были тайное общество, которое приносило пугало само бегало по полю. Понятно,
такая идея, да, создать тайное общество, чтобы ей жертвы приносили.
Я была бы этим пугалом. Я себя ощущаю так внутри.
Я не знаю.
Периодически. Последнее время опустошённым.
Ну, если ставить себя на место Бога, я бы лучше, не знаю, я бы не хотела, чтобы мою честь приносили жертвы какие-то кровавые.
Сейчас придет мой час.
Понятно, что там объясняют, что можно как-то по-другому преклоняться, но сам факт того, что, типа, вот главное кровь нужна, да, чтобы
так вот это было просто намоленное место
и тому подобное. Но я бы хотела, чтобы мне как-то молились по-другому.
Ты хотела бы как Пасха, да, чтобы...
Да.
Еда! Яйца! Питьё! Да, вот это вот всё.
Всем по яйцу. Лучше по два.
Твой политический лозунг всем по яйцу. Дадут или выдадут?
Я ну, не знаю, как пойдет.
Выборы осенью, Оля.
Да. Голосуйте.
За яйца.
Да. Давайте приготовим яйца.
Да. Вот. Еще у меня был вопросик, например, цитату зачитаю. Среда говорил, что теперь слишком много говорят. Этой стране жилось бы лучше, если бы люди научились страдать молча. При том, что, значит, сам среда как бы на язык-то был всегда спор. И вот, в общем и целом, ну, это про среду я просто хотела сделать переход, что в какой-то момент, когда уже сталкивается с новыми богами и старыми, тень рассуждает, что вот он как бы увидел всех, и думает, что старые выглядят как уже заброшенный такой благан на окраине дороги, там, на обочине, который уже чуть ли не разваливается, но все равно он ему милее, и вот эту старую ложь он воспримет лучше, чем вот новых богов. И вот, собственно, на чьей стороне вы? На стороне новых богов или старых?
Я на стороне старых.
Почему?
Потому что они как-то более ламповые, более душевные. Несмотря на все кровопролития, убийства, у них полно баек. Интересных.
Байки из склепа подошли, да? Вот
не,
это,
ну, понимаешь,
из рубрики.
Ну, если, допустим, выбирать, с кем я посижу, допустим, если мне дадут выбор, с кем ты будешь сидеть в очереди в поликлинику, со старым дедом, который прошел там какую-нибудь войну, Афган или там... Неважно, или он 30 лет был трактористом в совхозе, либо сесть каким-нибудь гиком, который будет тебе рассказывать про игры, про курсы, криптовалюту. Блин, да я лучше с трактористом посижу. У него хотя бы есть истории.
Да,
веселые истории. По-любому у него есть веселые истории. И то же самое со старыми богами.
Не знаю.
Ну, плюс, наверное, еще влияние того, что я бабушку люблю.
Мне кажется, что новое, что старое, это одно и то же. Ну, в плане того, что через какое-то время новые превратятся в старых. И появятся опять какие-то новые, которые будут ничем не лучше тех, которые были нового.
Ну, не совсем. Новые боги, он же их... Геймон их показывает как...
Отвратительными он их показывает.
Вот если
смотреть... Убийство, прессинг там старых
богов. Смотри, чем отличаются старые от новых? И те готовы убивать, да, ради того, чтобы жить. Но старые боги, они дают что-то взамен, а эти просто потребляют. Ну, то есть тебя просто выжимают досуха, и все. То есть даже если ты умрёшь за старого бога, ты будешь жить вот как в вечности. То есть ты будешь там в этом ореоле. А если ты умрёшь за нового... Тем более, новые не питаются жертвами, они питаются, я не знаю, я так поняла, что типа душой каким-то, ментальным чем-то.
Ну, не знаю, тем все время подчеркивают, что они говорят штампами, что они как будто повторяют пластинку, вот ездят по ней и ничего нового не привносят.
Как боты, они да. Как боты.
Вот одна фраза этого среды, я даже ее выписала, что когда он подскользнулся на гондоне в доме одних из героев. Он сказал, как на банановой кожуре, только дурного вкуса и с примесью иронии. Да, долго доходит, конечно, сейчас. Но смысл в том, что до среды, ну, точнее, у среды очень много всяких афоризмов, действительно очень живой получается персонаж, которому ты не хочешь, но все равно будешь ему сопереживать. Вот куда ты денешься? Понравится тебе среда, в конце концов? Это так же, как Ананси, например. Он меня бесил, наверное, половину книги.
А особенно мне нравится, это который такой веселый божок, который такой мудрый.
Да, потом он стал приятнее. Потом я еще читала «Дети Ананси», которые после «Американских богов» тоже сейчас перечитала. И там вообще, он, правда, чуть-чуть только появляется, но вообще замечательно. все равно они тебя бесят, может быть, сначала в какие-то моменты, там, какие-то боди, которые появляются, но в конце концов ты их почему-то действительно начинаешь любить.
Да потому что ты их понимаешь, ты понимаешь их психологию, и отчасти они более человечны, чем вот эти новые боги. Потому что зачастую часть вот этих башков, которые, да, старые, они же когда-то, некоторые из них даже были людьми. Просто очень-очень-очень-очень давно.
А новые — это техника.
Да. Поэтому тебе человечность ближе, чем техника. Вот и все.
Мне тень понравилась в тот момент, когда вот уже конец, и он говорит, ну, типа, остановитесь. Типа, зачем мы это будем все делать? Ну, то есть, вот как бы мне понравилось то, что он выглядел как, ну, как миротворец, да, что, типа, не нужно проливать кровь, типа, ради вот каких-то что... козней и там вышестоящих, да, которые все это придумали.
Да, не нужно быть пешками.
Да.
То есть, если большую часть книги, в принципе, тень действовал, как ему говорили, ну, то есть, он следовал по течению. То есть, сначала это из-за того, что он переживал смерть жены, ему было вообще плевать, что делать. Потом постепенно, значит, он просто как бы попадал в обстоятельства, ему приходилось так действовать. А в конце он действительно, как обычно герои происходят в таких ситуациях, он вырос, он изменился.
И стал думать своей головой.
Ну, не то, что своей головой, он начал действовать.
Нет, ему наконец-то не стало все равно. То есть он проникся этими стариками.
Да, да, ему захотелось их спасти, действительно. Да.
Мне понравилась фраза Лоры, что, типа, когда я на тебя смотрела, то ты был как будто неживой.
Да, а теперь
типа, ты наконец. Типа, сейчас ты ожил.
А знаешь почему? Потому что он обрел цель.
Да.
Он обрел цель впервые в жизни. Он не плыл по течению, а обрел цель.
Потому что, ну, по сути, я думаю, что здесь тоже отсылочка к тому, что Бальдер по большей части в подземном мире, и здесь ему вот пришлось переродиться, чтобы действительно стать, видимо, отпустить этот подземный мир совсем и стать действительно живым. И вот тогда он изменился. Вот в тех рассказах, трех рассказах, или двух рассказах, так, подожди-ка, «Чёрный пёс» мы читали, еще «Повелитель горной долины» и да, два рассказа и «Дети Ананси». Это все типа продолжение «Американских богов». Вот в двух рассказах про именно «Приключения тени» он тоже достаточно аморфный такой, но все равно он принимает некоторые решения, что-то тоже меняет. По сути, это немножко тоже такие американские боги в миниатюре, но все равно там как-то... его больше стремление, что он что-то действует, собирается. То есть он в конце, там, например, второго рассказа собирается возвращаться, потому что решает, что все там поездил по миру, надо возвращаться, видимо, пора. И ты думаешь, так, что-то там опять будет. И ничего не будет, потому что Нил Гейман еще в 2011 году пообещал, что напишет продолжение, и с тех пор сколько лет прошло? Ни одной книги. В 2013 выпустил последнюю. Вот что значит обещание.
Может, он выгорел.
Нет, он снимает сериалы, пишет сценарии. Он даже, по-моему, комиксов...
Да некогда мальчику, некогда.
Я понимаю, но книги-то я люблю. У меня осталось, наверное, две или три, которые я не читала. Я теперь их храню, как зеницу ока. Думаю, вот может
он... Растягивая на несколько лет. Читая по предложению в год.
Даже не начинаю.
Прекрасная цитата, всё. Закрыли книжку.
У меня в фонде стоит. Я прохожу мимо нее, поглажу по корешку и думаю, я когда-нибудь до тебя доберусь.
Нет, фишка. Я просто ладошки прикладываю, вот так опускаю, я когда-нибудь вас прочитаю. На пенсии.
Мечтайте, мечтайте, девочки.
Я иногда просто достаю книги из шкафа, нюхаю их и ставлю обратно.
О, господи.
Я не знаю.
Вот так у меня появилась аллергия.
У меня это, я предполагаю, что... А ты ходила всю работу, нюхала?
Нет, на самом деле, ну, это неправда, потому что у меня аллергия появилась после ремонта.
Я не знала.
Не, у меня просто после ремонта, когда бомбили коридор в прошлой моей библиотеке, у меня был конъюнктивит, и, видимо, тогда еще и на нос повлияло. А когда я перешла в эту, каждый раз, когда я перебираю фонд или там чищу, у меня кашель и сопли, поэтому я теперь...
Я не говорю таблеточку. Про старые запёрданные книжки.
Как ты можешь так говорить? Книжная пыль, она всё равно...
Я говорю про свои новые в шкафу,
да? Да, я говорю про свои белоснежно, вкусно, пахнущие
книжки. Ты их ешь там, что ли?
Нет, я поняла, что у меня вот эта любовь к запаху бумаги из художки. Я обожала
вот так дети мамона. С детства становятся вот этими нюхачами бумаги из...
я не знаю, а все дети, которые ходят в художку, нюхают акварель и ватманы.
Об этом предупреждают, когда записывают детей?
Нет, тебя просто тянет в какой-то момент туда. Вместо клея. И вырастает, и продолжаешь делать это дальше. Я не знаю, как это объяснить. Это, видимо, феномен какой-то.
Неожиданно. Раскрылись вы с новой стороны для меня.
Знаете, кстати, я что заметила, когда читала рассказы потом тоже, и, в принципе, когда у Деймона герои едят что-то вкусное, то это значит, что вокруг них какая-то плохая ситуация, скажем так. Например, вот в этом городке в замечательном всем таком Тень ел очень замечательные там блюда.
Пирог. Уже... А, пирожки он ел какие-то.
Да-да-да, ну, какие-то
кафешке,
пирожки.
Да, в кафешке
есть. Когда все хорошо более-менее, герои едят какой-то ужас. Просто я еще как человек, травмированный Марвелом, где люди никак не могут нормально поесть никогда, то им головы отрубают, даже когда они готовят. Как Танос, бедняка. Это была его высшая мера. Видимо, за то, что пытался сварить суп и поесть.
Нельзя варить супы.
Ну ладно.
Так я вот. Шаверму, как мы.
Ну ладно, в любом случае. Вот у него постоянно повторяется этот мотив. Еда вкусная, значит, все плохо. Еда плохая, значит, все хорошо.
Это для баланса. Баланс. Если вкусная заедает еда, стресс. Значит, вокруг обстановка плохая. Если еда паршивая, значит, обстановка будет хорошая. Баланс.
Баланс, да уж.
Нам, короче, да. Надо это на сухпайки перейти, чтобы восстановить баланс.
Не волнуйся, перейдем, Оля, перейдем.
Я к тому же. Я недавно ела доширак, пока болела, потому что сил на что-то больше приготовить я не могла. А вот кипяточком залить и поесть лапши,
это было замена. Я думала, хрустела сухим.
Нет. Кипяток еще в моем доме был.
Я ела из пачки кофе. Мне было лень даже вскипятить.
Не было сил. Жевала. Не было просто ничего. Не встать, не сделать. Поэтому как бы... Ну, хоть спасибо на этом. Да. Спасибо Ролтону и Дошираку. Вы спасли мою жизнь.
Реклама не оплачена.
Реклама?
Да. Обращайтесь.
Кстати, мы не упомянули, что вот американские боги взяли все, что, наверное, только могли. Премию Хьюго, премию не было. И Брэма Стокера премию... Также были выбраны книгой года премии «Локус» и «Мир фантастики» нашим журналом, так что всех впечатлили, и, по-моему, до сих пор впечатлили.
Я вот себе даже тут отметила, что портье в одном из отелей, где был Тень, читал Джона Гришема.
Да, и это я заметила.
Нет, там много отсылочек, да, если там... так подумать, там много отсылают. Не только технологии, вообще к разным.
Еще меня смутило.
Про эти всякие банки были отсылки, про кафешки, заведения, про бургеры, ну то есть что-то такое, вот там прослеживается много такое.
Короче, вот я не помню кто, но тебе кто-то рассказывал историю про... Очень похож, ну, один в один, как про барона Мюнхгаузена и про то, как он...
Так это же...
Вытащил сам себя, да,
по-моему? Хинцельман, да, он использовал, все понимали, что он просто использует чужие истории, выдумывал. Но да, там было про вишневую косточку. Да, про то,
что он выстрелил оленю в лоб, голову,
да.
И у него на следующую весну, типа, вишня выросла из башки.
Да, это Мюнхгаузен история.
Еще мне нравились там стишки. Вот такие они такие немножко с черным налетом такие. Все просто. Есть один секрет. Ты либо сдохнешь, либо нет.
Это когда он на дереве, да?
Половина этих.
А, кстати, насчет дерева. Вот когда он сидел, да, он такой, ну, захотел, чтобы... Да, что? Сегодня бубенцы.
Оля звенит.
Я сегодня звенел. Вот, он когда на дереве был завязан, да, ему надо, по-моему, было 7 дней, да, продержаться без еды.
Да,
без воды.
А, и он как бы это легко на это согласился, и я такая думаю, ну так, окей, ладно, ну тут дождь пошел, тут он где-то в рот набрал что-то поесть, но когда ему белка принесла в скорлупе воды, это считалось или не считалось за то, что он выполняет долг? По сути, его же не должны были ни кормить, ни поить никто из окружающих.
Нет, ну понимаешь, он же должен был пройти все эти 7 дней, и как бы, чтобы он дотянул до этих 7 дней, силы природы ему помогали в этом.
Да. Ну, я вот не знаю, это честно там?
Ну, это честно, белка...
потому что не он полез за водой, не он...
Нет, белка — это рототок, или, по-моему, так она называется. Белка, собственно, дерево всех миров. И у нее свои правила. Она может все, даже в скорлупке принести воды.
И не обязательно в грецкой.
Да.
А в кокосовой?
Да.
На дубе.
Не уточнялось, да, какой именно
ясень детский там был. Да, да.
Нет, просто мне показалось, что вот, ну, как бы, ну, ладно, окей, хорошо, ты решил там, типа, посидеть на дереве, да, там, не пить, не есть, ничего, тут тебе повезло, дождь пошел, ты так, рот открыл, попил вроде как-то, освежился, тебя там дрожь пробрала, прикрыться-то тебе нечем, ничего такого нет. Вот.
Ну, все, лежи, бредь дальше.
Бредь дальше.
Виси, виси.
Просто, а потом тебе раз приносит что-то. И Лора же его, по-моему, тоже Лора ему что-то принесла, по-моему.
Какой-то. Нет, она ушла в этот момент отпить воды в домик.
Домик. Но она,
омолодилась там, да.
А когда вернулся, его же, по-моему, не было, да? Там?
Его потом снимали, да.
Лора это вообще тоже. Мне в какой-то момент показалось, что ну все, сейчас будет это ходящие мертвецы тут, знаешь, отсылочка к таким зомби-апокалипсисам.
У меня даже не было.
Сейчас она пойдет заразить всех. Откуда у нее столько сил, чтобы там с ОМОНовцами, спецназовцами
справиться? А потому что монета.
Я такая думаю, ну блин, класс. А они тут типа не подготовлены тоже, не видят, нет, как это... она вообще прошла, камер нет, ничего нет, ну как бы вообще
прекрасно. Ну это просто волшебная монета.
Я тебя найду везде. Прекрасно.
Ну, так же, как до этого Суини мог все делать, что хотел, потому что у него вот была эта волшебная монета. А как только он ее случайно отдал, так его там в сериале мне понравилось это показывали, собственно. То есть, если в книге это просто показывает итог, что он весь такой заброшенный, как последний бомж, и хочет только спиться и умереть, то в сериале показывают, как его там машина сбивает. В общем, на него все неудачи прямо реально просто посыпались из-за того, что вот как раз он потерял эту монету и...
Он не потерял, он ее по ошибке дал тени.
Ну, я имею в виду потерял, просто... в смысле того, что у него не было ее больше.
Тоже вот такой прикол. Он говорит, вот одна там какая-то девка на каком-то, ну, типа, грубо говоря, корпоративе мне сказала о том, что твоя судьба будет зависеть от девушки, типа, и монеты. Но при этом от девушки ничего не зависело. Он не общался с Лорой и не просил там монету вернуть.
Но она вернулся, же или еще крутила что-то. Ее тело.
Он с ней не виделся.
Ну, от нее-то зависело, она носила эту монету.
Ну, носила, все равно. Но при этом она же тени ее не отдавала, эту монету. Ну,
нет, так равно, он сказал, что невозможно вернуть, потому что он не знал, когда Лора появится ли вообще.
Нет, как бы тогда тут не состыковка в плане того, что твоя судьба зависит от девушки. Я понимаю, если бы Лора была там рядом с тенью, и он бы там пришел и сказал, типа, отдай мне, верни эту монету, и тогда бы девушка решала, отдать ему эту монету или нет, тогда да, я понимаю, твоя судьба в руках девушки. А другое дело, когда, типа, она где-то там по свету шатается, так, и не
Тень же ответил, он говорит, она не вернет.
Он не говорил так.
Он говорил.
Нет, он не говорил, что она не вернет.
Но смысл в том, что все зависело
типа,
от нее.
У меня ее нет, я ее отдал, типа.
И она ее не вернет. Он так и сказал.
Он не говорил, что она не вернет.
Он сказал, я не могу ее вернуть, потому что я не знаю, как она появится, не появится ли вообще.
Но в любом случае от нее зависело, что она будет делать и как она действует.
Она где-то шаталась, да, на бензоколонке. В ночи.
Много чего делала, пока ее не уволили, хотя она даже ночью выглядеть стала ужасно.
За пошок.
Чаще мыть.
Не могу, это просто вообще.
Да там бы
не. Не, Лора это вообще какой-то трындец. Я когда узнала вот ну всю эту историю, сначала думала, о, какая девушка, типа, к вопросу, дождешься ли ты меня или не дождешься.
Из армии, да?
Первый будет случай в истории, когда дождалась. И тут Натя привалила. Я такая, ну понятно, все, нет в этом мире добра и справедливости.
Да не, она, кстати, она не так сильно раздражала, как казалось. Ну, если учитывать те факты, как ее описывали, да?
Да, да,
как она умерла и так далее. Ну, то есть ты потом читаешь и понимаешь, что она же это не специально, она в принципе по характеру такая легкая.
Да, она вот именно если такой бы, человек.
Если, да, она такой человек, она это делает не со зла, потому что есть разница, когда человек изначально такой, он вообще не запаривается, это вот его суть такая. И ты не можешь на него обижаться, потому что он это делает не специально, он не имеет
какого-то... Так оправдываются измены.
Нет, ну, я к тебе к тому,
я что... Я же не специально, что нет, ты? Нет,
он знал...
Я же тебя люблю.
Он видел, за кого он берет жены. Он это видел. Потому что она вот такая была вся сумбурная, и он понимал это.
Но все равно ее измены сделала ему больно. Сделала. Да, она его расстроила чуть так. ли не больше, чем ее смерть. Но...
Не так. Наоборот, как раз-таки он говорил... Мне больно того, что она мертва. И когда пришла
тетка
да, на похороны и ну, просто выражала, не будем рассказывать как, выражала ненависть, он говорит, от того, что ты злишься на нее, не значит, что я на нее злюсь. Мне больно от того, что ее просто нету. И не важно, что она творила.
Не знаю, а потом, он когда понимал. Она в гостинице была, он не знал, какие ему вопросы задать ей с учетом того, как она умерла. Типа, как
а с другой стороны, он ее подзывал.
И потом она ему объясняет: ну вот, тебя долго не было, и мне нужно было общение, я должна была как-то там выплескивать свои эмоции. Думаю, прекрасно ты
выплеснула. Ну вот просто она не...
Она как это, ветреная. Легкая, ветреная.
Ну, в любом случае, скажем так, она не той душевной глубины, как, mm-hmm. скажем, хотел бы тень.
Она как ветерок.
Поверхностная.
Да. Ветерок.
Да. Но при этом она все равно его любила. Ну, в своем виде.
Да, и концовка, как она закончила, это доказывает.
Абсолютно.
Потому что, понимаешь,
всё,
да,
если,
да.
если брать, допустим...
Если бы она после этого выжила, я бы на нее бесилась. А слава богу, она вот это все искупила, и все.
Плюс, прекрасно. Понимаешь, вот если сравнивать, допустим, вот такого персонажа, да, который там изначально не была никогда образцом для подражания, всегда говорила и показывала всем своим видом, поступками, что я вот такая, от меня можно дать чего угодно. Ну, как бы ты готов к этому морально, что бы она ни творила. Или сравнивать человека, который будет тебя уверять в своей праведности, и так далее, будет, ой, я такой это, я никогда, никогда.
Тебе наврали про то, как я умерла, да?
Нет, ну, понимаешь, нет.
Просто... Всё было не так.
Это случайно вышло.
Да-да-да, я просто нагнулась.
Да.
Он сам.
Ну, ты кому больше будешь испытывать, ну, как бы, неприязнь? Человеку, который себя строил...
Святошей?
Святошей, или человек, который изначально всегда говорил, блин, да я не святая, как бы, вот, хочешь, косячь ты. Я все прощу. Я такая же. Понимаешь? Мне кажется, вот эти честнее, какими бы они сволочами ни было, но лучше знать, какая это сволочь, чем бродить по свету с овцой, с волком в овечьей шкуре.
Ну, она, по сути, врала. Она же врала. Она говорила, я тебя жду, милый, я тебя так люблю.
Ну, она его ждала.
Я его ждала.
Я тебя жду.
Она рассталась бы с этим, ну, да.
Прекрасно, просто.
Не, я понимаю, почему тебя задевает, но я тут росла...
Я ни разу еще не видела, чтобы хоть кто-то дождался. Ну, знаешь, ни в одном произведении нет такого, что вот хоп, и не изменяла, да, там... Это какой-то вселенский этот заговор.
Знаешь, теперь хочется поискать таких.
Ни в одной книге нет. Ну, во всяком случае, мне пока не попадало.
Хатика.
Вот, Алые паруса, да, вот.
Алые всё, паруса. Всё, она прекрасно. Даже не знала.
Да.
Но ждала.
Да.
Угу.
Вот так.
Ну, как-то
не, я, в принципе, не очень понимаю вот этих, знаешь, ждунов.
Что?
Кого ждете?
Жизнь коротка, да?
Я просто, понимаешь, ну, как бы, если он куда-то свалил, езжай за ним.
Как ну, жена декабриста.
Если только у тебя нет плана выйти замуж за капитана дальнего плавания, тогда да. Но это те люди, которые, в принципе, любят свободу, которые, блин, у меня там гипотетически кто-то есть, мне хватает, когда он приезжает раз в полгода, а потом я его так сильно люблю, когда он уезжает. Это, ну, это характер такой, и человек не будет изменять.
А потом он уходит на пенсию и становится тяжеловато.
Да, да. Потом,
и в этот момент учиться. Все покупают дачу.
Чтобы опять разъехаться.
Да.
Опять раз в полгода увидимся.
Да.
Так, ну ладно, мы закончили.
Да, да, с Лорой это понятно. Ну, просто как бы мне так вот зацепило, я не знаю.
А с богами?
Да. Блин, мне так впечатлили вот эти боги индийские, ну, господи, как его, индейцев. Индейцев.
Вот этих, да, там маниту, там не называются, крутые. Но там один да. маниту, которого я знала. Вот, кстати, про индейцев-то я тоже читала.
Они такие атмосферные. Такие, угу. Я бы вот больше, наверное, про них бы почитала.
Угу.
Я не очень поняла, когда он там пошли они за машиной,
угу.
к племяннику, он мне типа не дядя, он мне не дядя. Я вот этого немножко момент.
Нет, но он как бы, он просто свое племя отождествляет, что это все мои дети, мои племянники, это типа... Иди к тому-то, он тебе отдаст машину, я с ним потом разберусь. И он как бы, он психует, но и все равно повинуется. То есть, ну, я не знаю, он, видимо, тоже как, типа, внегласный вождь, которого все должны слушать.
Может быть.
И этим он тоже крутой, просто иди там, машину.
А мне понравились египетские.
Ну, Египет это вообще... Это...
Да. Я говорила как-то, когда мы обсуждали «Чёрного пса», что у меня нежные чувства к истории тени и кошек. Ну, вот в том числе здесь как раз подробно про эту богиню...
Бастет.
Да, Бастет. И... Всё-таки люблю я эту пару, несмотря на то, что их там не так уж и много. Ну, вот нравится.
Это которые труподелы, это вот эти, да?
Да.
А, кстати, да. Она неплохо живет, по сути.
Кошечкой, кошечкой, да, я бы тоже так.
Там полмира в кошках.
Угу.
В плане всей им
преклоняется. Ну, то есть глаза у нее везде есть.
Да.
Да, следит за всеми. А мне еще понравилось, как она приревновала, когда ворона... Да, да, там поцеловала тень. Ну,
но она публику. Для вида, типа, да, что, да, да. Мол, типа, имейте в виду, на чьей я стороне.
А кошка потом такая, что там было, вот что это там, вот я да видела, да?
Подожди, из-за того, что мы так давно это читали, я не могу вспомнить. Помните, когда он куда-то приходит, в какую-то деревню, городок, где застревает и остается ночевать каких-то людей, психически не очень здоровых. И его потом приводят, пытаются замуровать или что там?
Это черный пес.
Ты путаешь, там
это рассказ, да. А. Это который мы до этого в триггерах читали.
А, тут, мне кажется, что это что-то такое, переплетение какое-то.
Да-да-да. Ну, он и еще в одном рассказе «Повелитель горной долины» тоже попадает там в неприятность. Там
тоже кошки были.
Вот да, эти, да, там считают. Тоже кошка за ним следила и помогала немножко.
Вот. Неплохо живут боги, которые вот похороны устраивают. Думаю, что, работа всегда есть.
Да? А можно подумать, да. Люди, которые сейчас живут...
Похороны устроят.
Плохо живут. Самый прибыльный бизнес.
Да.
Еще и модный.
Модный?
Ну вот.
Ну да, да, да.
Судя по рассказам.
С тенденциями.
С тенденциями. Модными
тенденциями. Тренды каждого года меняются.
Ага.
В оградках. Еще, наверное, по сезонам.
Наверное, в этих бутетиках каких-нибудь тоже.
Обивка гроба. Вы заметили, как мы разговариваем? Вот столько происходило, извините, говна. А мы так, ой, где ты? Оградки, это.
Ну, знаешь, меня на самом деле очень сильно.
У меня такое ощущение, что мы настолько перегорели за эту неделю. Это знаешь, когда вот ты постоянно напряжен, просто потом резьбу срывает, и у тебя включается отключение, и ты уже вообще ничего не чувствуешь.
Ну, не знаю, мне, например, очень помогает, что мама сейчас тоже такая веселая, ну, потому что все-таки не те отношения, скажем так, были, потому что когда она после смерти сестры была убитая,
ты сравнила. Это ребенок, а тут ненавистный муж.
Мечтала о его смерти. Да, вот как бы.
Нет, нет, конечно.
У меня коллеги травили тараканов.
Думали, вот бы еще одного потравить, да?
Не. И там такая фраза
получилась. Чушь двухметровый.
Как этот называется человек, который занимается обработкой? Дезинфектор.
Да.
Дезинфектор такой, ну, а это вам яд в подарок. Понимаешь? И такой сразу думаешь, для чего?
Куда мне это применить?
Никак не приходит в голову для таракана, чтобы еще раз обработать, и типа, как я бы это могла использовать?
Агата Кристи, давай-ка я перечитаю тебя, да?
Опять черный юмор.
У нас просто жизнь такая
вся. Мы воспитывались на стишках про Вовочку.
О, да.
Я воспитывалась на других стишках.
Не знаю,
у меня до сих пор время от времени всплывает про бабушку, которая упала в кусты. Что-то,
а что я там? Постоянно вспоминаю, пока мушка мы школу разберем, потом как. И дальше там текст не цензурный, ну, в плане всего остального. Поэтому жизнь была такая.
Я воспитывалась, значит, выйду в поле, сяду.
Я думала, выйду в поле с конем.
Да, я тоже думала, сейчас споет.
Какой конь, ты чё? Максимум стихи Филатова.
В КВН вспоминается студия «Союз», там этот пророж. Не мешайте мне рожать. Так что так.
Это нам не знакомо. Так, ну ладно, я думаю, с книгой мы закончили. И еще небольшое...
С книгой, да.
Ну, там еще рассказы были. Много плохо чего дикции. Ссылок на другие источники.
Ладно, в общем, у меня еще небольшое... это было... важно месяц назад, но все равно хотелось бы сказать.
Все было важно месяц назад. Давай начнем так.
Да. Но в любом случае, я наконец снова подключила Яндекс.Статистику. Может быть, она опять уже тут слетит у нас. Ну ладно, смысл в том, что мы немножко отслеживали, сколько вас. Примерно это. Потому что вы следите за нами.
Взаимные.
В общем, мы надеемся, что этим примерно там 200 на разных площадках, которые нас постоянно слушают, все еще нравится наше обсуждение, скажем так. Мы немножко стараемся все-таки для вас. Мы, конечно, не претендуем ни на какие лавры знатоков литературы. Мы, собственно, ну вот у Даши есть список такой, типа, что нужно прочитать до скольки там лет?
До 30.
До 30.
Уже поздно.
Вот мы считаете вот этот вот список, потому что чисто даже для себя мы читаем книги, которые довольно известны по разным десятилетиям, но мы бы на них никогда не добрались, честно говоря. Вот
может, реально. Даже не внимание обратили да.
А, и все-таки хочется как-то посмотреть, как то или другое десятилетие представлялось, как оно отпечаталось, и, может быть, что-то интересное вам становится после этих обсуждений. Может, вы понимаете, что читать вот это, вот, например, вам не надо было бы, и слава богу, что вы послушали наши плохие отзывы об этих книгах. Но в любом случае, мы стараемся.
Я бы, наверное, еще хотела добавить, что мнение, которое мы выражаем, это абсолютно только наше мнение. Вам может нравиться, может не нравиться. Вы можете быть согласны или не согласны. Иногда мы можем оценивать книгу с позиции... Я просто критику слышала в наш адрес, что мы оцениваем книгу не с позиции времени, в котором она написана. Но это не совсем так. Почему? Потому что есть книги, которые вне времени всегда будут актуальны. Например, «Скотный двор». Оруэлла. Или есть книги, помните, там, про журналистку, которая там, секс-скандалы, вот это, помните, как это называется? А, «Лот 49», да?
Выкрикивается «Лот да, номер 49».
Да. Вообще, очень проходная книга, на мой взгляд, на сегодняшний, как бы, на сегодняшнее время, но в свое время она произвела фурор. А почему я вообще говорю, что я субъективно? Меня тут недавно карма пнула под дых. Потому что я, видимо, слишком часто упоминала в сумме Мураками.
Он к тебе пришел во сне.
Нет, хуже. Выяснилось, что мой молодой человек...
Обожает Мураками?
Да. У него вся коллекция его книг.
Ты сожгешь?
Нет. И когда я это узнала...
Ты его перетянешь на свою сторону зла?
Бесполезно, он обожает его. Но он его читал, когда ему было за 20. И он как бы скопил коллекцию целую. Там что-то утратил, что-то он давал, ему не возвращали. И у него...
Отпусти ему грех этот.
Да. Нет, ну понимаешь, я с ним поговорила, я пообсуждала, и он мне начал объяснять, что изначально Мураками нельзя начинать с норвежского леса. Что изначально, ну, то есть он мне объяснил, с каких произведений надо начинать.
Сейчас Даня переманит на свою
нет.
сторону.
Нет! И ни разу.
Вот, вот проскользнула её чистая
пьянь. Я думала, всё перевернулся
человек. Я не вернусь к Мураками ни в каком виде. Ни в сериале, ни в фильме, ни, блин, в комиксе, никак. Но я для себя...
А если в виде туалетной бумаги?
Подожди, это еще не конец. Когда мне он это озвучил, мы с ним поговорили, обсудили, как бы я сразу сказала, это не мое, как бы, ну, не стала как бы дальше обсуждать эту тему. То есть он мне просто рассказал, какие у него впечатления были, когда он читал. Я понимаю, что у него точки соприкосновения, ну, как бы, просто потому, что мы разные, меня не задел, его задел, потому что у него был другой жизненный путь. Его, у него были там соприкосновения, ему понравилось. А через неделю мама мне такая говорит: «Ой, а библиотеки можно взять Харуки Мураками? Хочется почитать что-нибудь такое».
Обложили со всех сторон.
Это какое-то поветрие, потому что у меня тоже только на этой неделе заказали книжку Мураками.
Дальше еще веселее. Я, ну, как бы, я приезжаю к парню.
Близкие, да?
Я говорю: «О, вот, нашла тебе единомышленника, у меня мама хочет читать Мураками». Такой: «Я ей всё подарю». Ау. И я маме оттараканила оставшуюся коллекцию Харуки Мураками. И ей понравилось. Она сейчас читает, и ей нравится.
Ну, хорошо, что у тебя есть мы. и мы можем даже прочитать еще одну книгу, чтобы посрать на следующую книгу.
И еще раз в каждом утопе, в каждом подкасте говорите, сжигайте эти книги, никогда не читайте его.
А вдруг понравится? Нет, нельзя рисковать.
Не, ну просто после того, как два моих... То есть я говорила ужасные вещи про людей, которым нравится Мураками. Я беру свои слова назад. Потому что, как выяснилось, это вообще никак не влияет.
А я еще помню, я начинала переслушивать, по-моему, этот выпуск, и Даша такая: «Вот вы это вы!» Я говорю: «Даша, не надо!»
Я же тебе сказала! Я тебе сказала, карма пнула меня под дых два раза.
Вот тебе.
Я ничуть не меняю...
Мои личные... Ты в колодец, из которого пьёшь...
Я ничуть не меняю свое отношение к творчеству Харуки Мураками. Я по-прежнему считаю его заплесневелой. Ну ладно, не буду продолжать.
Просто... А то мало ли еще что-то будет.
А то мало ли дети мои захотят читать Харуки Мураками.
Ой, с таким голосом, типа, придется от них отказаться.
Это не мои, мне подбросили.
Нет, но я теперь буду более внимательна к тому, что я говорю. Потому что то, что не нравится мне... может понравиться человеку другому, который ничуть не уступает во вкусах литературных.
Спасибо, что к 30 годикам Даша научилась
оценить чужое мнение. Это было прекрасно.
Я до этого 20 лет его пыталась не учитывать. 10 лет дали покайфовать, теперь опять возвращаться к этому первобытному строю, где вслушиваюсь в чужое мнение.
Где приходится компромиссы-то искать-то, ё-моё, да?
Ужасно, ужасно.
Да, взрослая жизнь, она такая.
Нет, на самом деле компромиссы надо искать.
Конечно.
Я спокойно отношусь к чужому мнению, о том, что нам пишут в комментариях, да, нам когда-то стали писать.
Ну, нас назвали задорными девчонками. Вот. Прекрасно. Цените, цените.
Да. Еще кое-что нам написали, но я не буду озвучивать, потому что нецензурная лексика.
Пипи! Там... Вот так, запик и...
Там были орфографические ошибки, так что мы не учили вот этот отзыв.
В предложении из 4 слов было 6 ошибок. И это у человека, у которого есть айфон. Я не очень понимаю.
Там поэтому как бы... у нее есть айфон. Я тебе так скажу. Потому что она пишет
так, с ошибками. Так, Оля, все спокойно. Так, ну что, мы заканчиваем все-таки?
Да, я надеюсь, что мы хоть немножко вам подняли настроение.
Отвлекли.
Да,
мы и себя немножко отвлекли. Так, сейчас я выпущу этот выпуск сразу, как мы его записали. Пока не случился апокалипсис.
Пошло. А вообще площадки-то будут работать? Вот эти,
без понятия. Но я выложу в ВК, как обычно. ВК вроде как самый правительственный, скажем так, ресурс, поэтому он будет жить дольше, чем все остальное.
То, что Facebook. А мне интересно, у меня у одной Инстаграм глючит?
У меня вообще он плохо открывается сразу только.
У меня видео загружается ровно на 10 секунд. А потом зависает. Да. И вот такое колёсико.
Ну, в любом случае, это будут проблемы, и я надеюсь, площадки более-менее будут работать какие-то. В любом случае, загрузим, будь что будет. Дальше мы постараемся тоже почаще... почаще более-менее выйти на свой обычный график.
Если не получится, мы отловим голубей на площади и будем тренировать.
Попусти будем отправлять.
Попугаев будем учить их переговаривать, наши все записи, да?
Мне вспомнился гараж. Макаки! Прекрасные создания. Они там хотели в гараже, чтобы они картошку
сажали. Это тоже из КВН?
Нет, это гараж, фильм «Гараж» советский. Вот, и он хотел дрессировать макак, чтобы они сажали картофель в Сибири. А мы будем дрессировать макак, чтобы они разносили наши благие вести на весь мир.
А ты знаешь, что макаки больше любят кидаться какашками?
Вот они и будут кидаться прекрасными вестями. Совмещать приятное
с полезным с нами.
Вот вам. Вот вам всем.
На этом, я думаю, наш 50-й юбилейный выпуск.
Подождите, мы сейчас еще запишем.
Закончен. Всем спасибо за внимание. Спасибо за то, что нас слушаете. Надеюсь, у вас все хорошо. И
будьте здоровы, да. Над вами мирное небо. И берегите близких и свою психику.
Всем любви. Да. Всем миру.